Часть вторая. Глава первая. Вечером, на другой день после свадьбы, когда Билли, возвращаясь домой, поднялся на крыльцо, Сексон встретила его в дверях. Поцеловавшись, они пошли рука об руку через гостиную в кухню, и Билли с удовольствием втягивал доносившийся оттуда приятный аромат. «Послушай, Сексон, у нас в доме ужасно хорошо пахнет. Это не только запах кофе, хотя я сразу различил его, а пахнет как-то во всех комнатах. Пахнет, ну, я не знаю чем, просто хорошо пахнет». Пока он мылся над раковиной, она стала греть на плите сковородку. Вытирая руки и наблюдая за женой, он издал одобрительное восклицание, когда она положила на сковородку бифштекс. «Где это ты научилась жарить бифштекс на раскаленной сковородке без масла? Это лучший способ, но почему-то очень немногие женщины о нем знают». Когда она сняла крышку со второй сковородки, чтобы помешать кухонным ножом какое-то сочное кушанье, он подошел к Сексон сзади, просунул свои руки под ее опущенные локти, обнял ее за талию и склонил свою голову к ее плечу, так что его щека касалась ее щеки. Жареная картошка с луком, так как ее готовила моя мать. Хорошая вещь, и как пахнет!» Он отпустил жену, и его щека, ласкаясь, скользнула вдоль ее щеки. Но затем он снова обнял ее. Она почувствовала, что он целует ее волосы и вдыхает в себя их запах. Как хорошо пахнет от тебя самой! Я никогда раньше не понимал, как это говорят про женщину, что она сладко пахнет. А теперь понимаю. Но такой благоухающей, как ты, я еще никогда не встречал». Он был несказанно счастлив. Причесавшись в спальне, он сел против нее за маленький столик и сказал, держа в руке нож и вилку: «Ты знаешь, быть женатым гораздо приятнее, чем думает большинство женатых. Они только об этом не догадываются. И, честное слово, Сексон, мы можем их кое-чему научить. Мы можем дать им много очков вперед и все-таки выиграть. Одним только я недоволен». Мгновенно вспыхнувший в ее глазах испуг заставил его рассмеяться. «А именно тем, что мы не женились раньше. Подумай только, ведь мы потеряли целую неделю». Ее глаза засияли счастьем и благодарностью. Она внутренне поклялась себе, что так будет в течение всей их супружеской жизни. Когда они кончили ужинать, она убрала со стола и стала мыть над раковиной посуду. Он вздумал было перетирать ее, но Сексон схватила его за обшлаг и толкнула обратно на стул. «Сиди и будь доволен, что можешь отдохнуть. И послушай, что я тебе еще скажу. Кури и не изволь следить за тем, что я делаю. Вот тебе сегодняшняя газета, и если ты не будешь очень спешить, то оглянуться не успеешь, как я кончу». Пока он курил и читал газету, она то и дело поднимала глаза от работы и украдкой на него взглядывала. Вдруг она сообразила, что для полного уюта не хватает одного — туфель. Через несколько минут Билли со вздохом отложил газету в сторону. «Бесполезно», — сказал он. «Я все равно не могу читать». «В чем дело?» — лукаво спросила она. «У тебя слабые глаза?» «Нет, их что-то застилает, и это пройдет, если я буду смотреть на тебя». «Сейчас, мой мальчик, я буду свободна через минутку». Перемыв посуду и вычистив раковину, она сняла с себя кухонный фартук, подошла к Билли и поцеловала один глаз, потом другой. «Ну что, теперь лучше?»
«Немножко получше».
Она повторила свой прием. А теперь? Еще лучше. А теперь? Совсем хорошо. Однако, подумав, он заявил, что правый глаз еще немного болит. Во время лечения этого глаза она вдруг вскрикнула, словно от боли. «Что с тобой? Тебе больно?»
«Мои глаза! Они тоже ужасно заболели!»
Тут они поменялись ролями, и Билли стал врачом, а она пациенткой. Когда они оба вылечились, она повела его в гостиную, где они ухитрились поместиться вдвоем в качалке, стоявшей у открытого окна. Это была самая дорогая вещь из всей их обстановки. Качалка стоила $7.5, и Сексон, даже не грезившая о таком удовольствии, ощущала в течение всего дня легкие угрызения совести. В комнату лился освежающий соленый запах моря, каким обычно бывает после заката солнца насыщен воздух в приморских городах. С железнодорожных путей доносились пыхтение паровозов и грохот поездов, спускавшихся с Мольского холма к Оклинскому вокзалу. С улицы слышались крики игравших там по вечерам детей, негромкие голоса хозяек из соседнего дома, вышедших посидеть на крылечке и посудачить. «Что может быть лучше этого?» — прошептал Билли. «Как вспомню о своей комнатенке в $6, тогда же грустно становится. Сколько времени я зря потерял! Одно только меня утешает. Если бы я оттуда съехал раньше, я бы не встретил тебя. Ведь я еще несколько недель тому назад даже не подозревал о твоем существовании». Его рука скользнула вверх по ее обнаженной руке и прокралась под рукав. «Какая у тебя свежая кожа», — сказал он. «Не холодная, а именно свежая. Так приятно касаться ее».
«Ты скоро, кажется, сделаешь себе из меня холодильник», — засмеялась она.
«И голос у тебя какой-то свежий», — продолжал он. «У меня от него впечатление, словно ты кладешь мне руку на лоб. Очень странно. Я не знаю, как тебе объяснить, но твой голос как будто проходит мне сквозь сердце, такой чистый, свежий, точно первый ветерок с моря после жаркого душного дня. А когда ты говоришь тихо, твой голос звучит так же сладостно и мягко, как виолончель в оркестре в театре Макдона. И никогда он у тебя не поднимается до высоких нот, никогда не становится резким, визгливым, не дерет ухо, как голоса иных женщин, когда они рассержены или возбуждены. Они всегда напоминают плохой фонограф. А когда ты говоришь, я начинаю дрожать, как будто от этой его свежести. Я думаю, что если только ангелы существуют, у них должен быть такой же голос». После нескольких минут молчания, в течение которых она чувствовала такое невыразимое счастье, что могла только провести рукой по его волосам и молча прижаться к нему, Билли продолжал. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Видела ты когда-нибудь молодую породистую кобылу с блестящей атласистой шерстью и с такой нежной кожей, что на ней остается след от малейшего прикосновения кнута? Чуткая, нервная, она может превзойти своей выносливостью самую сильную лошадь и в одно мгновение порвать себе сухожилие или простудиться насмерть, проведя ночь без попоны. По-моему, такие лошади — одно из самых прекрасных зрелищ на свете. Всегда стройные, сильные, и с ними нужно обращаться очень бережно. И вот ты напоминаешь мне такую лошадку. И мне ужасно нравится видеть, что ты одновременно и мягкая, и решительная. Ты отличаешься от других женщин, так же, как породистая кобыла отличается от рабочих кляч. Ты совершенство, ты и стройна по-особому, и черты твои одухотворены. У тебя и фигура совсем особенная. Да-да, Ты можешь дать Аннетте Келлерман 100 очков вперед. Она австралийка, а ты американка, но фигура у тебя гораздо лучше. Ты особая. Нет, я не знаю, как определить. Остальные женщины сложены не так. Ты сложением и тем, как ты ходишь, садишься, встаешь, что-нибудь делаешь, ты всем напоминаешь француженку или даже что-то еще лучше. И Билли, никогда не выезжавший из Калифорнии и не переночевавший ни одной ночи вне своего родного Окленда, не ошибался. Сексон была редким цветком англосаксонской расы, и, казалось, со своими исключительно маленькими и изящными руками и ногами, узкими костями и общей пластичностью форм, одной из тех женщин давнего прошлого, которые произошли от смешения норманнов с мощными саксами. «А как на тебе сидит платье! Ты словно срослась с ним! Оно такая же часть тебя самой, как свежесть твоего голоса и твоей кожи. И всегда на тебе все так хорошо, что, кажется, лучше и быть не может. А ведь ты знаешь, мужчине очень приятно показываться с женщиной, которая одета как мечта, и слышать кругом: «С кем это, Билли? Правда прелесть? Я бы от такой не отказался». Ну и тому подобное. Сексон, прижавшаяся к его щеке, чувствовала себя в полной мере вознагражденной за мучительные часы ночной работы, когда после тяжелого трудового дня ее голова склонялась над нарядами, сшитыми по фасону тех, которые она днем гладила. «Знаешь, Сексон, я придумал тебе новое имя. Ты моя Пивунья, вот ты кто».
«И я тебе никогда не надоем?»
«Надоешь? Ведь мы же созданы друг для друга».
«И неудивительно ли наша встреча, Билли, и все вообще? Мы могли бы никогда и не встретиться, ведь это произошло совершенно случайно».
«Значит, мы уж такие счастливцы!» — воскликнул он. «Так нам было на роду написано».
«Может быть, наша встреча больше, чем счастливая случайность», — заметила она.
«Несомненно, так должно было быть. Мы не могли не найти друг друга».
Они замолчали и сидели в тишине, отдавшись любви, невыразимой словом. Затем она почувствовала, как он привлек ее к себе ближе, и его губы прошептали у самого ее уха: «А не пойти ли нам спать?»
Много вечеров провели они таким образом вдвоем. Иногда они вносили в них некоторое разнообразие тем, что ходили на танцевальные вечера, в кинематограф, в театр «Орфей» или в «Колокол», либо на музыку, которая играла вечером по пятницам в городском парке. Очень часто по воскресеньям Сексон брала с собой завтрак, и они уезжали в горы в кабриолете, запряженном принцем и королем, которых их хозяин по-прежнему охотно давал Билли для поездки. Каждое утро Сексон просыпалась, разбуженная будильником. В первый день их совместной жизни Билли настоял на том, чтобы встать вместе с ней и развести огонь в плите. В тот раз Сексон не препятствовала ему, но затем стала дрова накладывать с вечера, так что утром оставалось только поднести к ним спичку. И она убедила его не вставать до тех пор, пока завтрак не будет готов. В течение нескольких недель он брал еду с собой, затем с неделю ходил домой обедать, а потом оказался опять принужденным брать что-нибудь с собой. Это зависело от части города, где он был на работе. «Ты неправильно себя поставила с мужем», — сказала ей однажды Мэри. «Ты так ухаживаешь за ним, что совершенно его избалуешь. Это ему за тобой надо ухаживать, а не тебе за ним».
«Ведь он зарабатывает», — возразила Сексон. «Его труд гораздо тяжелее моего. Да у меня и времени свободного хоть отбавляй. И потом, Мне хочется ухаживать за ним, потому что я его люблю. Ну и просто потому, что мне этого хочется».